Всем добрый вечер. Как уважаемая Мирьям и сказала, перевести слово «цниют» довольно-таки проблематично. Схожий перевод, который многие используют, это скромность. И, безусловно, такое важное человеческое качество, как скромность, является одним из центральных аспектов того пласта еврейской ашкафы, мировоззрения и алахи, который называется цниют. Но, пожалуй, так как цниют — это не всегда только скромность, это много еще всяких других вещей, мы это слово переводить не будем. Цниют есть цниют. Это непереводимая, как говорится, игра слов. Но я поставил себе сегодня задачу всячески объяснить этот термин и раскрыть его широкое применение. Широкое применение. Поэтому в таком небольшом вступлении мы попытаемся как можно больше, дальше раздвинуть горизонты этой темы, а потом будем с вами говорить уже предметно про разные детали. Детали законов, детали еврейского мировоззрения и так далее. Тоже в качестве предисловия расскажу историю, связанную вот как раз-таки с цниютом. Как-то раз попалась мне в руки книга. Она была в библиотеке одной еврейской общины. Книга переведена на русский язык. И она так и называется «Законы скромности», «Принципы и законы скромности», «Цниют», «Законы Цниюта». И эта книга является переводом относительно широкого издания такого же на иврите, которое было опубликовано для определенной еврейской общины земли Израиля. И в этом издании было очень много картинок, изображений. И, собственно говоря, практически вся книга посвящена описанию различных принципов одежды. Вот как должна выглядеть ортодоксальная еврейская одежда. Одежда традиционная одежда для мужчин и женщин в наше время. И много там было разных деталей и так далее, и про фасоны было одежды, и про ткани, и про модели, то есть целый такой справочник по моде ортодоксальной. И в конце этой небольшой книги было где-то с десяток коротеньких историй, которые по задумке автора должны были усилить впечатление. То есть после прочтения законов нужно было прочитать истории и осознать, насколько важно эти законы, эти принципы соблюдать. Книжка очень хорошая, и для расширения базы знаний по еврейскому закону и традициям, наверное, ее стоит прочитать. Но у меня до сих пор не укладывается в голове мысль, зачем эту книгу нужно было переводить на русский язык. Вот, потому что русскоязычный читатель специфический, и он может быть незнаком именно с традициями различных других еврейских общин. И поэтому, наверное, такое издание может даже кого-то напугать, чем дать какие-то дополнительные знания. Вот. И поэтому необходимо сказать, что вот эта область еврейских законов, которая называется цниют, это совершенно разные законы именно в алахе. И они принадлежат к разным областям закона. Вот, например, если мы попытаемся проанализировать различные заповеди, различный алахот, который у нас есть, то мы можем очень много категорий выделить. Есть законы, которые касаются имущественных отношений между людьми, то есть все, что касается денег. Есть законы, которые, скажем так, более ритуального характера. Законы кашрута, кошерной еды. И совершенно отдельная категория – это законы шаббата. и так далее. И вот таких категорий очень много у нас есть. Есть определенное количество общих принципов, правил, по которым строится алахическая мысль, по которой строится теория еврейского закона. И многие из этих правил работают во всех категориях законов. То есть, если условно есть какой-нибудь принцип алахический, например, битуль бешишим, что означает, что в смеси различных вещей, компонентов, если в этой смеси отношение ингредиентов 1 к 60 и больше, то вот это единичная часть к 60 в смеси считается аннулированной. Мы на нее не обращаем внимания. Очень грубо говоря, я не говорю сейчас про практический закон, но грубо говоря, что это означает? Это означает, что если в большую кастрюлю с мясным супом случайно пролилось несколько капель молока, то мы в этой смеси мясного супа и молока не обращаем внимания на молоко. Оно как бы растворилось, исчезло и не передало свой вкус общей смеси. И вот этот принцип битуль бешишим, он работает не только в кашруте, не только в законах, которые касаются кошерной еды. Вообще, даже в очень-очень многих агадических сказаниях, то есть различных метафор и историй в Талмуде встречается шишим, битуль бешишим. И в других законах, то есть это как некий общий принцип, который встречается много-много где. То же самое касается вот этой общей темы цниют. Есть очень много алахических принципов, которые мы находим в других областях Торы, которые встречаются в цниюте. И наоборот, в законы цниюта входят различные категории законов. Сейчас объясню, что я имею в виду, и вот таким образом мы раздвинем наши горизонты понимания этого принципа. Например, если мы слышим слово цниют, самое первое мысль, которая, наверное, ассоциация, которая приходит на ум, это правила одежды. Как евреи должны одеваться? Какая одежда скромная, какая нескромная, какая допустимая и какая недопустимая? И это же, конечно, очень важный элемент цниюта, правила одежды, и туда же входит очень такой сложный алахический принцип, который мы чуть позже больше раскроем, который называется «даат иудит», то есть еврейский закон, еврейский обычай, вот по некий еврейский обычай распространенный, который отражается в принципах одежды, которую мы можем носить и которую мы носить не можем. Но также в область законов цниюта входят такие вещи, как определенные специфические правила поведения на молитве. То есть в какой одежде, опять-таки, в какой одежде нужно приходить на молитву в синагогу, или как должен быть одет человек, который молится сам, и как себя вести, правила поведения в синагоге, этикет, определенный этикет, и какие части тела, на них нельзя смотреть, когда человек молится, и в каких обстоятельствах. И вот это все тоже входит в общую, вот в этот общий принцип цниюта. И в алахической перспективе это различные правила, которые называются ивритским словом «эрва». То есть это части тела, которые не могут быть открыты. Также есть очень-очень важный принцип, закон Торы, который называется «лифней ивр». То есть это какое-либо действие, которое способствует нарушению закона Торы, преступления Торы другим человеком. То есть мы что-то делаем, и другой человек нарушает из-за этого какой-то закон Торы. То есть мы активно что-то делаем, способствуем этому. То есть даем человеку, например, еду, которая не кошерная, а он это не знает, и он эту еду ест, и таким образом мы способствуем нарушению этим человеком закона Торы. Он съел некошерную еду или какие-то любые другие ситуации. Вот. И это все тоже, безусловно, входит в общий принцип цниута, лифный ивер. Когда мы планируем как-то или как-то себя ведем в обществе, когда мы разрабатываем правила нашего социального этикета, то мы должны учитывать вот именно этот фактор, как наши действия могут или не могут поспособствовать нарушению Торы другими людьми. Также есть специфические правила, которые раскиданы по всему Талмуду. Правила поведения для еврейских мужчин. Еврейская традиция считает и утверждает, что мужчины и женщины отличаются друг от друга, отличаются поведением, социальными нормами и в какой-то мере даже образом мышления определенным. И, может быть, в наше время в каких-то социальных кругах это более сглаженная разница образа мышления мужчин и женщин, но все же она присутствует. Мужчины и женщины, грубо говоря, про какие-то вещи думают по-разному. И учитывая эту особенность, что мужчины думают немножко по-другому, в том числе как мужчины думают про другой пол, про женщин, есть определенные правила поведения для мужчин. Грубо говоря, что можно думать, что кошерно думать, а что не кошерно думать. И какие действия не нужно делать, какие вещи нужно избегать, чтобы не думать про то, про что не надо думать. И что может в конце концов привести к различным нарушениям Торы и еврейской традиции. И это тоже относится, вот это, все вот эти различные правила тоже относятся, грубо говоря, к цниюту, к законам скромности, скромного поведения. И есть еще один важный аллахический фактор, который тоже всегда нужно учитывать, когда мы говорим про цниют. Это такой еврейский термин, аллахический термин, который называется «аават реим». Это что такое «аават реим»? Это концепция аллахическая, которая гласит, которая говорит нам, что что-то делая, мы должны учитывать мысли и реакцию других людей. Как на наши действия среагирует общество и сторонний наблюдатель. И мы не должны, должны стараться избегать, оскорблять чьи-то чувства. Вот, оскорбление чувств верующих. Это, грубо говоря, есть аллахический концепт, который называется «ават реим». Конечно же, он работает в определенных рамках, но это тоже все относится к общему принципу законов кашрута. Какой пример вот этого всего? Где вот это можно увидеть в виде вот такого яркого наглядного проявления? Например, если кто-то гуляет по Иерусалиму и заходит в квартал иерусалимский, который называется Геула, или улица Меа-Шеарим, то, что называется ультраортодоксальный район, то у начал улиц, которые ведут к этому району, можно увидеть вот такие примерно объявления. Написано на многих языках, чтобы все люди понимали, и на английском, и на иврите написано: «Пожалуйста, не заходите в наш район в нескромной одежде». Это обижает местных жителей, пожалуйста, это избегайте, пожалуйста, красным даже подчеркнуто, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого, и тоже не заходите сюда туристическими группами, чтобы посмотреть на нас, как на жителей этого района, как на экспонаты в музее, это нам не нравится. И вот этот призыв, это объявление, есть как раз-таки проявление вот этих принципов, этих законов скромности. Конечно же, нету закона Торы, который запрещает кому-то заходить конкретно в этот квартал, одетым не по моде жителей этого района. Но жители района просят проявить чуткость к их чувствам, соблюдать их чувства верующих и одеваться определенным образом. И это, я думаю, легитимная просьба, очень легитимная. Есть более спорная позиция жителей, некоторых жителей этого района и других районов Израиля. Это, например, вот такое объявление. Я, честно говоря, никогда такое объявление не видел. Видимо, широкая общественность не поддерживает таких призывов, но в интернете можно найти, по крайней мере, картинку. Вот, тут, собственно говоря, объявление, которое призывает пешеходов ходить раздельно, мужчины и женщины раздельно, женщины на одной стороне, мужчины на другой стороне. Таким образом, тот, кто сделал это объявление, призывает людей соблюдать чувства друг друга во время скопления народа. В данном случае это объявление приурочено к еврейским праздникам Холямоэд. Вот, и мужчин и женщин ходить отдельно. Да, конечно же, такого закона нет. И быть в такого закона религиозного в традиции Торы быть не может. Что вот нужно определенным образом по улице ходить и конкретный фасон или цвет одежды носить. Такого нет. Все очень сильно зависит от обычаев общины, в которой живет человек, и от сформировавшихся норм, в том числе норм внутреннего социального этикета. И вот про это мы будем вот сейчас более широко говорить, как это все работает и почему это все работает. Вот таким образом, вот в этом моем небольшом вступлении, я надеюсь, я показал вам, что цниют – это не только про одежду, это про много еще всего другого. Вот. И начнем мы, как всегда, по традиции моих уроков, видеотрансляций. Начнем мы с первоисточников, с того, что написано в нашей Торе. Нужно сразу сказать, что в тексте Торы, конкретно в тексте Торы, если мы говорим про Пятикнижие, слово «цниют», вот то загадочное слово, которое и скромность, а может быть и нескромность, оно в Торе не встречается. Это слово встречается в пророках, в писаниях, в том либо ином контексте, но в Торе нет. Так откуда же из Торы учат вот эти правила? Что нужно определенным образом себя вести, что необходим определенный этикет. Забыл сказать очень важную вещь. Я попытался суммировать проявление всех вот этих аллахических принципов лифны ивер, аватры им, правила поведения в одежде, специфические правила во время молитвы, и попытаться найти общий знаменатель, который бы сводил все эти принципы к цниюту. К той теме, которую мы обсуждаем. И общий знаменатель, как мне кажется, он такой, что все эти правила, они про самоуважение, что нужно себя вести достойно, с определенным уважением к себе, и каким образом это уважение проявляется. Оно проявляется в осознании того, что любое наше действие, оно должно быть направлено для совершения добрых дел, для совершения мицвот и для осознания того, что в этом мире есть Творец, который управляет этим миром, есть Всевышний, который всем управляет. И мотивация, появление вот этого самоуважения должна быть именно такой. И это и есть общее, вот этот клей, который сцепляет в сложных переплетениях законов Цниюта все вот эти концепции аллахические, про которые я говорил. Вот сейчас попытаемся это увидеть в самой Торе. Так вот, где же в Торе про Цниют написано? где Тора про Цниют что-то говорит. Удивительное дело, но про Цниют из Торы мы учим из лопаток, из лопат. Как же это может быть? А вот как. Написано в Торе. Речь идет про стан еврейский, про еврейский лагерь в пустыне. После выхода евреев из Египта они определенное время были в пустыне, ходили в пустыне, но не просто ходили, а было определенное количество остановок в пустыне. Некоторые из них длились довольно-таки длительное время. По-моему, самая длинная остановка была 18 лет, целых 18 лет. И во время этих остановок евреи разбивали лагерь, стан. Все колена, весь еврейский народ был разделен на колена, потомки 12 сыновей Якова, и у каждого был свой стан, был свой лагерь, который был построен определенным образом. Вот, и говоря про законы устройства вот этого еврейского стана в пустыне, Тора нам сообщает следующее. Возможно, вы эти слова в Торе встречали, слышали, но все же мы их еще раз прочитаем. «И да будет у тебя место вне стана, куда бы тебе выходить, кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка». И когда будешь садиться снаружи, покопай ею и опять закрой испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать тебе врагов твоих. Пусть же будет стан твой свят, чтобы не увидел он у тебя чего-либо срамного и не отступил от тебя». Вот, что тут нам Тора сообщает. Удивительную вещь. Кроме соблюдения правил гигиены и для организации жизни большой общности людей, которые находятся вместе, есть еще вот некий этикет поведения, для которого, для организации уборных, то, чтобы люди могли ходить по своим делам, предписано, чтобы у каждого человека была своя лопатка, лопата, которой он бы откапывал землю и закапывал все вот эти дела, чтобы они просто так не находились на земле и так далее, даже вне стана. Это некрасиво, потому что человек должен вести себя достойно. Еврейский народ, евреи должны себя вести достойно. И это недостойно справлять свои нужды как животные, как звери. Нужно про это думать. Вот. И это закон Торы, это заповедь Торы. И этот закон, который очень ограниченный, потому что он касается определенного времени, определенных условий, все же служит источником для мудрецов Торы, чтобы они выучили из этого специфического закона вот этот общий принцип цниюта, скромного, достойного поведения. Вот. И вот это, собственно говоря, основной первоисточник из Торы, из письменной про цниют, что нужно вести себя достойно даже вот в такой ситуации. Слово цниют встречается в книгах пророков, и, в принципе, много раз в Танахе встречается. Но, что удивительно, слово «цниют», которое в переводе, если переводят Танах, переводчики чаще всего переводят «скромность», в тексте, в оригинальном, встречается в разных контекстах. И не всегда «цниют» в Танахе обозначает скромность. Я вам сейчас покажу два таких примера, где цниют – это не совсем скромность, хотя переводчик все равно постарался как-то это скромностью связать. Например, стих из пророка Миха. Миха пишет следующее. «Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует от тебя». Миха тут пророк сводит в единое такое предложение несколько важнейших, наиважнейших принципов еврейской этики. Вот. И что он говорит, какие, что Всевышний нам сказал, какие три требования есть, которые нам необходимо выполнять. Это только вершить правосудие. Понятно, для любого общества, в том числе для еврейского правосудия, это очень важный фактор. Любить милосердие. Милосердие, конечно же. То есть, если будет только правосудие, если не будет никакого милосердия в жизни, в повседневной жизни людей, то есть, если в общество будет везде видеть только правила, которым нужно следовать, то появятся определенные социальные искажения, которые, не будем говорить, в каких странах такие искажения можно увидеть, где все по правилам, все расписано, нужно себя вести только согласно закону. Нет, еще должно быть некое общее милосердие. И третий принцип, который Миха говорит, и скромно ходить перед Богом твоим. В оригинальном тексте это звучит как «Веацния лахет им элукеха». «Веацния» – ходить с Богом. Вот этот глагол «веацния» не совсем понятно, что он означает. Переводчик перевел это как «скромно». Но если мы посмотрим комментарий на Танах, например, комментарий Мецудат Цион, он объясняет, что здесь цниют, то, как мы должны себя вести, означает скрытно. Нужно скрытно ходить перед Богом. То есть еще раз прочитаем, вернемся к этому стиху. «Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует от тебя». Вот три есть наиважнейших принципа. Только вершить правосудие, любить милосердие и скрытно ходить перед Богом твоим. То есть сниют – это некая скрытность поведения. То есть поведение наше не должно быть вызывающим, и наоборот, человек должен оставлять в своем поведении личном определенную какую-то автономию, приватность, в которую другие люди не должны проникать. Наверное, вот такой пример, противный пример, примерно наоборот от того, как надо себя вести, это поведение некоторых людей в социальных сетях, где они каждое свое достижение, каждое наслаждение или приобретение, они обязательно показывают всему миру в виде фотографии или в виде видео и так далее. Вот. И мотивация таких людей навряд ли злая. Люди просто... Разная мотивация может быть. Может быть, люди, если хорошо думать, лыхавскут, может быть, просто хотят поделиться своей радостью с другими. Или, может быть, идут на поводу каких-то своих внутренних комплексов и так далее. Либо просто хвалятся и так далее. Вот. И вот это нескромное поведение. Это не цниютное поведение. Это не цниют. Всевышний от нас такого поведения не хочет. Должна быть у нас определенная автономия. Не должно быть все открыто. Должны быть какие-то определенные границы. Пример, который раввины часто приводят. Я часто слышал этот пример, который объяснял бы этот принцип. Он такой. Обычно, когда строят какое-то здание для какой-то цели, то часто возле этого здания можно увидеть забор. И чем важнее здание, которое строят, тем больше, шире и мощнее будет забор вокруг него. Потому что забор в данном случае может быть индикацией того, что там за стенками происходит что-то чрезвычайно важное, которое не должно быть на глазах у всех людей. Вот. И точно таким же образом некоторые раввины говорят, что Тора приписывает нам разработать некий кодекс правил, который бы служил для нас вот таким вот именно забором, который бы подчеркивал важность нашей веры и того, как мы себя ведем, тех же самых законов Торы. Вот, и, наверное, именно про это и говорит пророк Миха. В притчах Соломона, в Мишлей, слово «цниют» тоже встречается, но в другом контексте, совершенно в другом контексте, если смотреть, как его объясняют комментаторы. И, в принципе, из самого текста можно тоже так понять. В Мишлее написано «Ба задон в его колон в эцну им хахма», что переводится как «явится высокомерие», «явится и посрамление». Высокомерное поведение – это плохо, ни к чему хорошему не приводит. Люди, которые чрезмерно высокомерны, на самом деле презираемые обществом. Люди таких не любят в глубине души. У смиренных же мудрость. Люди, которые смиренно себя ведут, они мудрые. И эта мудрость их защищает, и люди их уважают за эту мудрость. Вот что сказал мудрейший из людей царь Шломо. И вот в этом контексте «цнуим» слово «цниют» написано в контексте смирения, скромности и мудрости. То есть «цниют» – это тоже определенная мудрость поведения. Это думать, планировать наши дальнейшие действия. Не делать все на авось, а думать, к чему наши действия приведут. Когда мы себя ведем определенным образом, думать, как это отразится на нас самих, на нашем внутреннем мире, как это воспримут другие люди, что мы нашим поведением хорошего либо нехорошего сделаем в этом мире и так далее. То есть «цниют» – это тоже мудрость. То есть «цниют» – это мудрость, смирение, это скрытность, это самоуважение и, конечно же, скромность. То есть все вот абсолютно разные концепты, они все в Танахе отражены вот в этом общем правиле поведения, которое называется «цниют». Вот. То есть не все должно быть на виду, есть какие-то вещи, которые должны быть скрыты, не должны быть на поверхности. И это наша традиция нам говорит, что нам это принесет только благословение, только добро, только развитие, и наоборот, от этого не будет ничего плохого ни нам, ни миру, от такого смиренного, скромного, скрытного поведения. Конечно же, у всего есть рамки, и эти рамки местами очень сложно определить, потому что не всегда можно изобрести шкалу. И наоборот, шкала может нам мешать. Поэтому нету в Алахе шкалы скромного поведения. То есть вот что вот конкретно в поведении, в совокупности наших мыслей, мотивов и то, как это отражено, вот это скромно или нет. Это и так же, как и везде, если ходить по грани в одну или во вторую сторону, быть чрезмерно смиренным или чрезмерно скрытым, или наоборот, чересчур быть открытым и показывать себя и свои действия всем и всему, то это приведет к определенным искажением поведение и, в конце концов, искажением Торы. То есть все должно быть в определенном балансе. То есть если мы по грани ходим, то не должны ожидать ничего хорошего от этого. Теперь давайте поговорим чуть-чуть дальше. Дальше про эту тему. Это были источники самого вот этого принципа цниут. Теперь поговорим про еврейский закон, про алаху, про практический цниут. Что практически надо или не надо делать. И тут я сразу должен оговориться, что я сейчас показываю только примеры законов, которые касаются цниута, которые можно найти в наших алахических книгах. Шульхан Арух, комментарии на Шульхан Арух и так далее. К сожалению, в Шульхан Арухе нет отдельной главы, которая была бы посвящена цниуту. Все вот эти принципы, все эти законы, они разбросаны по всем темам. Вот. И поэтому то, что я сейчас покажу и расскажу, это, наверное, только какие-то крупицы, и будем воспринимать это просто как пример того, как вот те принципы, о которых я говорил, проявляются в практическом законе. Так вот, практический цниут. Если мы откроем Шульхан Арух, в самом начале, самая первая глава, самый первый закон, то там мы найдем не закон, что обычаи, что по утрам нужно говорить моды Ани, и не какие-то другие вещи, которые связаны с утренней религиозной рутиной. А самый первый закон, которым начинается Шульхан Арух, и хотя глава, с которой начинается Шульхан Арух, таки посвящен утренней религиозной рутине, утренним благословениям и поведению еврея утром, первая алаха звучит немножко иначе. «Представляй имя Бога перед собой всегда». Этот стих из Тейлим говорит автор Шульхан Аруха Йосеф Каро. «Это великий закон Торы и совершенство праведников, выполняющих все желания Всевышнего. Ведь когда человек один дома, он сидит, ходит и занимается своими делами не так, как в присутствии великого царя. И не так он разговаривает, и не так он свободно выбирает слова, находясь в окружении домочадцев и родственников, как в присутствии царя». То есть, если мы предстаем перед царем, конечно же, мы по-другому себя ведем, чем, как правило, чем с нашими близкими. «Присутствие царя, когда он, несомненно, внимательно следит за своими жестами и словами, чтобы все они были правильны. Тем более, если человек не будет забывать, что царь царей, всех царей, наполняющий всю землю своей славой, наблюдает за ним, видит его дела, как сказано, возможно ли, что спрячется человек в укрытие, и я не увижу его, ведь небо и землю я наполняю». Это слова Всевышнего. «Несомненно, придут, если человек вспомнит этот стих, придут к нему трепет и смирение от страха перед Богом, и станет он стыдиться его». Опять-таки, тут трудности перевода. То, что в Шульхан Арухе подразумевается, не совсем подразумевается прямо стыд. Но так либо иначе, этими словами начинается Шульхан Арух, что нужно постоянно помнить, что мы находимся в присутствии Бога. Бог видит и знает за всеми нашими делами и помыслами. И если человек будет это осознавать, то он будет себя соответствующим образом вести. Ведь в простой жизни, как говорит Шульхан Арух, и что на самом деле подразумевает царь Давид в Тейлим, в простой жизни, если мы находимся в присутствии царя, мы контролируем свою речь, контролируем свои действия и так далее. Вот. Если мы осознаем, что мы находимся в постоянном присутствии царя, то, конечно же, мы должны контролировать себя. Очень страшная мысль, если вдуматься. Один из моих учителей говорил, что автор Шульхан Аруха, на самом деле это вот конкретно эти слова, Швитя Шемлина и Детамит, мне кажется, это не Йосеф Каро написал, а Рамо, Рав Моше Исраэлис. Вот. Если человек законы Шулхан Арух изучает так же скрупулезно, как некоторые отрывки из Талмуда, то есть вдумчиво, с очень глубоким анализом, и вот если он так будет откроет Шулхан Арух первый раз и увидит такой закон, то можно сразу закрывать, можно испугаться. Если самый первый закон такой серьезный, что нужно контролировать каждое свое действие и даже помыслы, то что там дальше будет в Шулхан Арухе, если с самого начала уже так тяжело. Вот. Но это, понятное дело, некий идеал, который рекомендуется к осознанию, к исполнению. И, в общем, всегда есть к чему расти. Комментаторы на Шулхан Арух, разные комментаторы, в принципе, пишут, что это все и называется цниют. Постоянное осознание того, что мы находимся в присутствии царя царей, это есть цниют. И то, как мы себя будем вести, это вот и есть то самое скромное, смиренное, скрытое поведение, которое требуется от нас Торой. Я тут вставил картинку, чтобы не забыть рассказать что-то очень, как мне показалось, удивительное, смак. Но мы сейчас не будем говорить про кулинарию, про как готовить разные блюда. А смак – это аббревиатура. Аббревиатура очень важной книги «Сефер Мицвот Ктанот». Это «Сефер Мицвот Катан», извиняюсь. «Сефер Мицвот Катан», которое было написано Рабейну Перцем в Средневековье. Аббревиатура этой книги «Смак». Вот, и эта аббревиатура известна многим, кто изучает еврейский закон, Шулхан Арух и комментарии на него. Вот, и автор книги «Смак» пишет, что на самом деле скромно себя вести, осознанно себя вести, вот совокупность всех тех вещей, о которых мы говорили, в том числе Шулхан Арух, помнит, что мы находимся в присутствии Творца, это заповедь из Торы. Он считает, что это заповедь из Торы. И он считает, что вот тот самый закон, про который я упоминал в самом начале, про лопатку, которую евреи должны были в пустыне иметь, это не временный закон, который работал только тогда. Нет, эта Тора нам тут показывает общий принцип поведения, который в изменяющемся еврейском обществе и мире должен всегда работать. Всегда у нас должна быть лопатка. И эта лопатка – это символ. Это не конкретно лопатка, которой там нужно что-то закапывать или откапывать землю. Это мы должны разрабатывать какие-то нормы нашего поведения, которые вот, работали бы у нас в обществе точно так же, как вот эта лопатка делала святым еврейский стан, который находились в пустыне. Вот это говорит Смак. Удивительно. Мне кажется, это удивительно, что Смак считает, что цниют и все совокупность всех законов – это все закон Торы. Поэтому, как говорится, нужно подумать. Наверное, это очень серьезная вещь. Немногие есть люди, которые думают, что законы цниюта. И мы сейчас говорим не только про одежду, конечно же, не только про одежду, про многие другие вещи. Что это просто дополнительные вещи, которые помогают нам быть более религиозными, более богобоязненными. Но на самом-то деле Смак говорит, что это заповедь истории. Удивительно, удивительное дело, на мой взгляд. Еще один интересный аллахический первоисточник практического соблюдения законов Цниута. Это одна из историй, которая описывается в Талмуде в трактате Йома. Сейчас изучают, не сейчас, Дафьоми сейчас, или сейчас Дафьоми, по-моему, Йома. В любом случае, у меня есть Еврута, мы учим каждый день Талмуд, мы сейчас изучаем трактат Йома. Так вот, там в этом трактате есть Следующая история. Очень тоже знаменитая история. Наверное, многие ее слышали. Но если эту историю анализировать, то можно выучить очень много удивительных вещей. История про, женщину, которую звали Кимхис. Вот. И Талмуд говорит, Тану Рабанан, учили мудрецы, Шева Бани Маюла, у этой женщины было 7 сыновей, Викулам Шимшу Бекиуна Гдула, и все были первосвященниками. 7 сыновей, и все стали первосвященниками. Вероятность этого невероятна, потому что первосвященник это была избранная должность, первосвященников избирали, и редко такое бывает, что все дети в одной семье одинаковы. Обычно дети разные. И вот так, чтобы все дети стали первосвященниками, это статистически практически невозможно, невероятно. Но это было. И поэтому Талмуд говорит, говорят мудрецы, Амру Лахахамим, мудрецы обратились к этой женщине и сказали, как так получилось? Что ты такого особого делаешь? Может быть, есть какой-то секрет воспитания, либо что-то в твоем поведении особенное, что поспособствовало этой статистически невероятной вещи, что все твои 7 сыновей стали первосвященниками. Вот. И она им отвечает, мудреца, никогда не видели стены моего дома, балки моего дома, моих волос открытых. То есть у меня всегда были закрытые волосы, даже когда я одна дома, то есть даже стены не видели, тем более никто из людей не видел. И дальше написано в Талмуде, то есть из этого отрывка можно, во-первых, выучить, какая это важная вещь еврейским женщинам носить головной убор, скрывать свои волосы, даже когда никто не видит. Очень важно. Но дальше написано в Талмуде, многие так делали, и ничего у них не получилось. Мудрецы говорят, окей, есть много женщин, которые закрывают свои волосы, но почему-то мы не видим других прецедентов, что у кого-то 7 сыновей становятся первосвященниками. На этом отрывок из Талмуда заканчивается. Если эту историю глубоко анализировать, возникают очень многочисленные вопросы. Каков же ответ на вопрос, который спросили раввины? И вообще, что мы из этой истории учим? То есть, нужно так себя вести или не нужно? И почему у других не получается? А почему у нее получилось? Какие, может быть, есть скрытые дополнительные факторы? Эту историю можно крутить и так, и сяк, по-разному, и можно делать различные удивительные выводы. Но если провести простой сравнительный анализ текста, как делают некоторые комментаторы Талмуда, то можно найти удивительную вещь. В Иерусалимском Талмуде, то есть параллельный текст Талмуда, устного закона, который был написан в земле Израиля примерно в то же время, когда был составлен Вавилонский Талмуд, тоже есть эта история, точно такая же история про женщину, которую звали Кимхит. То есть это реальная история, это реальный исторический факт. В 2 источниках письменных он упоминается. И эти 2 письменных источника независимо друг от друга создавались. То есть это не переписали из одной книги в другую. И вот эта история про Кимхит в Иерусалимском Талмуде написана с небольшим изменением. Небольшим, но, как считают некоторые комментаторы Торы, критичным. В Иерусалимском Талмуде приводится вся эта история практически дословно, но в конце истории написано, что Кимхит сказала мудрецам, у меня 7 сыновей стали первосвященниками, потому что стены моего дома не видели моих открытых волос, и также потому что моя одежда всегда была достойной, элегантной, другими словами. У меня была всегда элегантная, красивая, достойная одежда. Несколько слов, конкретно 2 дополнительных слова, но некоторые комментаторы Торы считают, что они меняют всю тему. То есть тут вопрос не в техническом соблюдении каких-то определенных норм скромного поведения, в данном случае проявление этих законов, что замужние женщины должны закрывать по закону, по еврейскому обычаю свои волосы, и другие мужчины не должны их видеть. Но и принципы внутреннего достоинства. Одежда у человека должна быть достойная, достойная, скромная, и даже когда он один. Потому что тут речь не про то, что другие видят и что другие думают про тебя, а как ты сам себя ощущаешь и как ты сам проявляешь свой внутренний мир через достойную одежду. Вот. И это пример примеру рознь. Конечно же, это просто чтобы запомнить то, о чем я сейчас говорю, но все равно я приведу этот пример. Это джентльменский этикет английских джентльменов. Всем известно, это даже такой афоризм, особый уклад и особые нормы одежды. Очень щепетильное отношение к деталям, как человек должен одеваться. И английские джентльмены, они вот так одеваются, как на изображении, не только когда они выходят в свет или посещают какой-то клуб английский. Даже когда они находятся дома, наедине с собой, тоже есть определенный этикет, как должен одеваться джентльмен. То есть ходить дома в пижаме, когда никого нет, или в спортивной одежде, в этом нету ничего криминального. Но ощущение, которое испытывает человек, который носит хоть удобную, но все же не совсем достойную одежду, которая бы подчеркивала его достоинство, это вот очень важный фактор. Очень важный фактор. Это тоже относится к кашруту, к цниуту. В других местах, в Талмуде и в Шулхан Арухе, раввины выражаются более резко, что мудрецы Торы, которые особо должны следить за своим поведением, потому что на них лежит ответственность тех знаний Торы, которые у них есть, должны особо щепетильно относиться к своей одежде. И не только когда они преподают, когда они на людях, но даже когда находятся одни. И в Талмуде вообще написано, что мудрец Торы, у которого грязная одежда, он повинен смерти. То есть, грубо говоря, это настолько серьезное преступление для мудреца Торы, если он в грязной одежде ходит, тем более, если другие люди это видят, что это вот достойно смерти. Очень серьезное заявление Талмуда. И это все цнют. Теперь в этой всей истории про достойное поведение, про скрытное поведение, про скромное поведение, про анализ и осознание всех наших действий, которые мы делаем, и их проявлений в одежде, в этикете, в том, как мы говорим, в том, как мы двигаемся даже и так далее. Есть еще один аспект, на котором часто делается очень серьезный акцент, но это всего лишь один компонент из всего этого большого мира цниут. Это одежда. И в одежде есть один элемент, который касается именно закона еврейского Аллахи, который называется дат иудит. То есть есть какие-то определенные конкретные нормы одежды, которые должны быть у евреев. И тут вот какое дело. Эти нормы и эти принципы, они чрезвычайно сильно отличаются от времени и от общины. От общины. То есть то, что в одной общине, то, что в одной синагоге у одной группы евреев считается достойным, скромным, красивым, элегантным, модным, в другой общине может таковым не быть. И, в общем, нужно в этом разбираться. Поэтому общих правил цниута в одежде по определению не может существовать. Но есть какие-то границы все же. потому что в еврейском законе всегда есть какие-то границы, которые определяют вектор, по которому мы должны двигаться. Но, к сожалению, наше в сегодня я не успеваю про это рассказать, потому что на самом деле я тут подготовился, у меня еще очень много есть рассказать, что про одежду и так далее, то есть более про практические вещи, но опять-таки только про один аспект этого дела, и я полагаю, что мы продолжим про это говорить Безрат Ашем, с Божьей помощью, на следующей неделе. Поговорим конкретно про одежду. Заодно, наверное, поговорим про какие-нибудь интересные исторические особенности развития еврейского платья, еврейской одежды, может быть, про головные уборы поговорим, для мужчин, для женщин, и поговорим про историю. История – это всегда очень важно, потому что зная исторический контекст, в том числе, как люди, наши предки, евреи, одевались, можно вот те же самые первоисточники, которые я приводил, из Шулхан Аруха и так далее, более глубоко понять. И с Божьей помощью также, потому что я оставил на это время, но сегодня мы это не успели, вопросы. Я думаю, у многих есть вопросы, и мы тоже про них будем говорить, про ваши вопросы и мои попытки на них отвечать в следующий раз. Спасибо за ваше внимание. Всем доброго вечера.